Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, друзья, дорогие. Как я вам обещал вчера, что мы сегодня в 16 часов московского времени снова продолжим наш постоянный эфир программы «Верю, не верю». И, собственно, вы спрашиваете, я отвечаю. Вы мне любые вопросы задаете на самые любые темы, какие бы они ни были странные, стрёмные, сложные, непонятные. Пожалуйста, пишите мне в комментариях любые ваши вопросы. Не стесняйтесь, друзья мои, правда, на любые вопросы, который вы бы хотели задать верующему человеку, вот мне в данном случае, в частности, христианину и пастору Протестантской реформатской церкви Христа города Санкт-Петербурга. Между прочим, сегодня день реформации, сегодня праздник, большой праздник для нашей деноминации, день реформации. Есть такая мифологема определенная, что именно с 31 декабря Мартин Лютер прибил. Ну, это опять же, это миф, легенда, некая не совсем соответствующая действительности, но, тем не менее, очень красивая сказка. Нет, не сказка. Там они были действительно прибиты, как говорят люди, но не Мартин Лютером и не 31 октября, но, тем не менее, прибиты. Были его 95 тысяч. И вот с этого дня началось официально, так сказать, шествие реформации, протестантизма по лику земли, по всему миру. И вот сегодня классный праздник. Вы можете мне любые вопросы задавать, в том числе про 95 тезисов, про протестантизм, про Мартина Лютера. И если я смогу вам ответить, ну, будет круто, не смогу. Не смогу. И постараюсь, может быть, ответить на ваши вопросы в следующий раз. Иногда я запоминаю ваши вопросы и пытаюсь на них ответить в других передачах. Иногда не забываю, поэтому вы подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь и, конечно, приходите в следующий раз, и, может быть, я все-таки смогу вам что-то ответить. Рад познакомиться, пишет один человек. Я тут отклоняюсь от камеры, потому что мне, собственно, из-за камеры не видно комментариев в телефоне, которые пишут, где, собственно, в Биг-Галах я делаю трансляции, но я постараюсь все прочитать. Сейчас я сделаю тоже репост этого эфира в своих социальных сетях, и после того, как я это сделаю, мы с вами начнем наш еженедельный, нет, двуеженедельный танец, да, мы с вами сейчас начнем общаться, разговаривать и отвечать на ваши вопросы. Так, я постараюсь, мне написали, что макушки ваши не видно, макушки ваши, я постараюсь отодвинуться, может быть, ее будет видно лучше. Это особенности, ну, вот так я еще сделаю, да, и, может быть, теперь макушка ваша, в смысле, моя, вам будет видна. Вот видна, вижу. Юрий, привет. Нервничать грех. Нервничать – это, естественно, реакция человеческого организма, человеческого существа на то, что происходит. Нет, конечно, не грех. Нет, конечно, не грех. Вы понимаете, я так скажу вам, любые чувства, в том числе гнев, ненависть, нервозность, да все что угодно вообще, чтобы вы не придумали, сексуальное влечение, любовь, все эти чувства даны нам Богом, и все эти чувства легитимны. Другое дело, что иногда, скажем так, воплощение этих чувств, применение, реализация, она не очень верна. То есть гневаться нормально на человека, да, но при этом бить ему в голову там гвоздодером в результате гнева – это плохо. Да? Нервничать хорошо, при этом из-за нервозности кому-то причинять боль – плохо, да. Любовь хорошо, но когда ты находишься в законном браке и вдруг там влюбился вдруг там в соседку, предположим, да, и начал с ней изменять своей жене, это плохо, да. Ну и так далее и тому подобное, да. Сексуальное влечение хорошо, но когда ты его реализуешь беспорядочно и незаконно с точки зрения Писания, да, это плохо. Ну и т.п., да, то есть все чувства нам даны для чего-то Богом. Но вот как мы их реализуем в процессе своей жизнедеятельности, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. И опять же, мы, к сожалению, часто реализуем свои греховные чувства, свои чувства из-за врожденного греха неправильным образом. Поэтому есть даже в такое богословие понятие ортопафос, как правильные чувства, чувства, да, регламентированные или как это сказать, пропущенные через пропущенные через Священное Писание, да, когда мы свои чувства, опять же, пропускаем как через призму, через Священное Писание и уже их реализуем правильным образом. Так что это у меня в одной социальной сети почему-то мой эфир как-то странным образом вышел, но это не страшно, мы потом это все изменим чуть позже. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Правда, очень важно, чтобы вы это делали, поскольку чем больше лайков и репостов будет, тем больше людей именно из ваших подписчиков, из ваших социальных сетей будет в нашем эфире, и тем больше людей, соответственно, смогут посмотреть сегодняшнюю трансляцию и всякие вопросики позадавать, которые у них есть, если они, опять же, есть к верующему человеку, да, потому что, опять же, тут наш эфир, я это повторяю из раза в раз, его особенность заключается в том, что вы спрашиваете меня, верующего человека, я не читаю ваши вопросы заранее, но отвечаю на них спонтанно, вот так вот с листа, как говорят музыканты некоторые, и я не готовлюсь к тому, что какие вопросы будут в процессе этого эфира. Так, немножечко я тут сейчас запутался, но сейчас распутаюсь, и мы с вами начнем. Ну, первый вопрос, который пришел, даже мой ребенок знает, что Бога нет, а вы, взрослый человек, лепите всякую чушь. Вот такой вопрос мне написали. У меня тоже есть вопрос и к вам, и к вашему ребенку. Откуда вы знаете, что Бога нет, и откуда ваш ребенок тоже знает, что Бога нет? Это ведь на самом деле очень важный вопрос. Это вопрос касается того, как вы, в принципе, познаете окружающий мир и какие инструменты используете для познания окружающего мира. Ну вот вы откуда знаете, что есть любовь, например, да? Вот вы наверняка вы любите, у вас есть ребенок, да, и вы его любите. Вы же не испытываете к нему, не знаю, вот, ну, блин, мне сложно представить, что какой-то родитель в здравом уме, адекватный человек, скажет, что он своего ребенка не любит. Вы, очевидно, его любите. Вот вы откуда знаете, что любовь существует? Откуда вы знаете, что вы его любите? Да ниоткуда. Просто ваши чувства вам это говорят. Вы смотрите на своего ребенка, неважно, сын или дочь, и вы испытываете к нему чувство любви. Но вы, с точки зрения науки, не можете доказать, что эта любовь существует. Ее невозможно пощупать. Ее невозможно экспериментальным путем подтвердить. Эксперимент, что это означает? Да, когда вы раз за разом повторяете одни и те же действия, и раз за разом получаете одни и те же результаты. Например, там вы, не знаю, там берете яблоко, предположим, самый тупой пример, который мне в голову пришел, берете яблоко и бьете этим яблоком, ударяете его, бьете ему этим яблоком по земле, и это яблоко разбивается, да? И каждый раз происходит одно и то же. Или вы втыкаете нож, не знаю, там, в какое-то живое существо, и каждый раз из живого существа что? Идет кровь, да? И, возможно, оно умирает. Это можно доказать экспериментальным путем. Но вы любовь не можете доказать экспериментальным путем. Соответственно, вот такой эмпирический способ познания мира к чувствам неприменим. Неприменим. Там другие вещи совершенно работают, и другие вещи совершенно, другие способы познания мира включаются, да, в работу, и совершенно другим образом мы познаем о том, что эти наши чувства, ощущения или что-то еще верны или ложны. Да? И то же самое к вере в Бога. Ну, мы не можем доказать, что Бог есть, но мы не можем доказать, нам еще сложнее, подчеркиваю, да? Нам еще сложнее доказать, что Бога нету. Вот правда, еще сложнее. Мы можем логически, и существует очень много способов, я уже тоже об этом 1000 раз говорил, даже некоторые из них приводил в прямом эфире, существует массу способов доказать бытия Бога, но не существует ни одного способа доказать, что Бога нет. Это логически невозможно. Я считаю, что если вы разумный человек, вот тот, кто этот вопрос задал, то вы должны, ну, как минимум рассмотреть вот эти доказательства бытия Бога. Я могу вам их и прислать. У меня их есть 15 целых штук, да? По крайней мере, вот в моих записках. Хотя там в Ютубе где-нибудь еще вы можете найти еще больше, может быть, больше, чем 15. И просто поразмышлять об этом. Просто поразмышлять, да. Но вот так вот пафосно заявляет, что даже мой ребенок знает, что Бога нет, ну, я бы не стал. Я бы не стал. Я бы даже не стал заявлять пафосно, что не существует розового единорога. Потому что, опять же, с точки зрения логики, невозможно доказать, что розового единорога не существует. Или там, не знаю, там кого-нибудь еще, лешего, русалки, или кого-то еще, да, ну, невозможно. Мы не доказать отсутствие чего-либо или кого-либо. Это невозможно. Такие дела, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, а мы продолжаем наш эфир. Вы спрашиваете, я отвечаю. Я стараюсь отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете. Поправьте, пожалуйста, камеру. Вашу макушку все-таки до сих пор особо не видно. Ну, хорошо, я поправлю сейчас эту камеру, чтобы ваша макушка, моя макушка, вас, если так это важно, вас радовала. Да. Ну что ж, кто вы такой? Шалтай-болтай, пишет мне. Ну да, у меня, значит, голова немножечко похожа на то самое, тот самый исторический персонаж, скажем так, который у меня ссылается. И к вам вопрос, который я задал тоже. Кстати, у меня мне то же самое написали буквально пару дней назад в комментариях к моему ролику в Ютубе. А у меня есть YouTube-канал, между прочим, называется «Пастор Влад Юхтов». Находите его и подписывайтесь к нему. Вы знаете, кто такой Шалтай-болтай и к кому отсылает, или к чему, между прочим, есть две версии. Вот это известное стихотворение эпохи Возрождения, наверное, да? Вот кому или к чему отсылает это стихотворение, кто подразумевается под Шалтаем-болтаем. Привет-привет, очень интересно смотреть ваши эфиры. Я неверующая, я, пишет нам девушка под именем Яна. Да, но мне интересно слушать ваши эфиры. Продолжайте дальше. Но, может быть, вы, если вам интересно слушать эти эфиры, вы какой-то вопрос мне напишите, зададите, а я постараюсь на него ответить. Кстати говоря, если вы неверующий, живете в Санкт-Петербурге, я с легкостью могу вам подарить Новый Завет или даже целую Библию, если вы готовы ее читать, и дать вам ее в руки лично, лично. Если вы живете в других городах Российской Федерации, может быть, даже не только Российской Федерации, но и мира, то я, в принципе, ну, скорее всего, смогу организовать вам передачу Библии или Нового Завета лично в руки тоже, ну, посредством моих знакомых или не очень знакомых, но братьев, тем не менее, во Христе, в том регионе, где вы живете. Пишите, не стесняйтесь, я с удовольствием вам помогу получить эту Библию и подсказать, с помощью кого или чего вы сможете эту Библию наиболее эффективным образом прочитать. Потому что, опять же, как ни крути, но для чтения Библии тоже нужны определенные навыки, определенные знания, и нельзя понять, к сожалению, всего смысла Библии, не имея каких-то дополнительной информации. Так, ну что ж, мы продолжаем читать ваши комментарии, ваши вопросики. Сейчас, одну секунду. Ух, я закрыл случайно страницу, где были ваши вопросы. Сейчас я ее открою, и мы продолжим читать то, что вы написали, в качестве ваших запросов. Смотрю на вас, и считаю вас мошенником, пишет мне человек, потому что в одном из роликов, который у вас на YouTube-канале размещен, вы призываете учиться за деньги. Разве христиане так поступают? Я даже знаю, о каком ролике вы говорите. В этом ролике я призываю поступить в Высшую школу лидерства Санкт-Петербургского христианского университета, который, между прочим, имеет государственную аккредитацию. И это совершенно официальное учебное заведение, которое находится в реестре учебных заведений высших Российской Федерации. И в рамках этого университета существует действительно Высшая школа лидерства, которая обучает тому, как и с помощью чего стать хорошим лидером. И да, естественно, это учеба платная, как, собственно, в любом госвузе есть бюджетные места, есть платные. Их сейчас платных мест гораздо больше, чем бесплатных. И каким образом вы представляете себе получать образование бесплатно? Ведь кто-то, есть некто, вот я, например, да, преподавал в семинарии. Вот я потратил кучу времени на то, чтобы прочитать кучу книг. Я покупал за свои деньги, за большие деньги, между прочим. Моя библиотека, если оценить ее в рублях, стоит гигантских денег. Ну, для меня лично. Это у всех разное представление о том, что такое гигантские деньги. Да? Но вот моя библиотека, часть которой находится в коробках прямо рядом со мной сейчас, в коробках, потому что он на полках не помещается. Все эти деньги, все эти книги были куплены за большие деньги. Некоторые книги стоили за одну книгу там 2, 3, 4 тысячи рублей. За одну просто книгу, да. Я все это покупал, я это все читал, я учился там, да, я платил за свое обучение. И вы считаете, что это совершенно нормально, что после всего этого, да, я свои знания, которые мною получены были непростым образом, да, я жертвовал с семьей, в том числе, там, ради того, чтобы учиться, да, церковью, дорогими людьми. Я в другой раз не ездил отдыхать куда-нибудь, допустим, там, в кафе со своей женой, потому что мне нужно было прочитать очередных там 100 страниц книги, да, и вы считаете, что все это, ну, как бы, оно ничего не стоит. Оно ничего не стоит, и я должен все это бесплатно передать, потому что я христианин, типа, да, ты же христианин. Но к вашему удивлению, я вам скажу, что даже в Библии написано, что не стоит сграждать рот валу молотящему, это в страдании в переводе, да, написано, что означает, что если кто-то трудится, то он достоин оплаты своего труда, да, поэтому даже в этом случае, к вашему, может быть, сожалению, да, может, у вас есть какие-то стереотипы, что христиане должны все делать бесплатно, обязаны это делать бесплатно, это не так. Каждый человек, который трудится, он заслуживает того, чтобы получать деньги за свой труд, в том случае, если он сам добровольно от этих денег, например, не отказывается, да, ну, типа, мне не надо. Нет, 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 все, что делают люди, любой труд, он требует... Вот вы понимаете, например, чтобы даже проповедь написать получасовую, да, мне нужно там несколько часов времени. Ну, много, да, много часов. Вот даже в прошлое воскресенье я проповедовал, и, кстати, даже только половину проповеди рассказал, потому что мне времени не хватило, слишком много я написал, да. Вот мне нужно написать проповедь получасовую. Ну, сколько это нужно времени? Как вы думаете? 15 минут? 20 минут? Нет, всю жизнь на самом-то деле. Всю жизнь. Вся моя жизнь привела меня к тому, чтобы я эту проповедь написал. И потом я сказал, да. И вот даже те эфиры, которые кажутся кому-то легкомысленными, они что, вот так, любой человек может сесть, вот на ваше мнение, любой человек может сесть перед камерой, как я сейчас перед камерой сижу, перед камерами, перед четырьмя, да, и говорить то, что я говорю. Любой человек, можно выдернуть человека с улицы и его посадить, и он будет то же самое говорить. Так же на эти вопросы отвечается? Ну, я точно знаю, что нет. И это не гордость ни разу, да, это просто, ну, факты, да. Я не разбираюсь, там, не знаю, в сварке металлов, предположим. Вот убей меня хоть там сики розгами, там, не знаю, мучь меня, пытай крюками какими-то, да. Я ничего, ни слова не скажу о сварке металлов. Я не знаю. Я не знаю ничего об этом. А какой-то человек, который закончил ПТУ и проработал там 15 лет сварщиком, разряд суперский, да, он там целую лекцию по этому поводу прочитает. И что, вы считаете, что эта лекция, она ничего не стоит? Нет, он потратил свою жизнь на то, чтобы эту лекцию вам прочитать. То же самое и я потратил свою жизнь на то, чтобы вам какую-то лекцию прочитать или там проповедь сказать. Если вы считаете, что это не заслуживает какого-то вознаграждения, то, я не знаю, вы в каком-то мифическом мире живете. Продавец в Пятерочке, предположим, там, или в Дикси, или в Ашане, он достоин получить зарплату за то, что пробил вам чек, да? А он что сделал? Он всего лишь, как будто бы всего лишь, да, что сделал? Прокатал ваши товары вот этим этой штукой, да, считывая штрих-код, выбил вам чек, получил от вас деньги, дал вам сдачу. Он заслуженно получил зарплату свою там, да, а человек, который прочитал сотни книг и потратил несколько лет на то, чтобы получить свое образование, он не заслуживает того, чтобы зарплату получить. Я думаю, что это как-то, ну, минимум несправедливо, что ли, да? И в этом ничего нету, ну, правильного. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте вашу трансляцию, вашу трансляцию, потому что она ваша, вы же ее смотрите, вашу трансляцию, да? Комментируйте, ну, и задавайте какие-то вопросы, если они у вас, конечно же, есть ко мне, как к христианину, как к пастору протестантской реформатской церкви Христа в городе Санкт-Петербург, между прочим. Да, если вы хотите хотите познакомиться с нами поближе, то напишите мне в личных сообщениях, и я вам с удовольствием скажу, как нас найти, где нас найти. А мы собираемся каждое воскресенье, вот с этого будущего воскресенья, в час дня в самом центре города. Прямо в самом центре города мы собираемся примерно на 2,5 часа. Проповедь, литургия, чай, кофе, бутербродики, все такое прочее у нас присутствует. Поэтому приходите, пишите, а потом приходите ко мне. Хорошо и плохо это про христианство? Ну, конечно, про христианство. Спасибо за вопрос. Конечно, в Библии есть в некоторых случаях очень четкие... Вот я специально сделал оговорку. В некоторых случаях есть четкие, ясные понятия добра и зла, когда Господь через авторов Священного Писания ясно говорит, что есть что-то, это хорошо, это плохо. Да? В некоторых случаях хорошо и плохо зависит от контекста ситуации. Вот, например, пересекать двойную сплошную полосу, если кто водитель поймет меня, да, двойную сплошную полосу – это плохо, это точно плохо, это грех, нарушение закона, нарушение ПДД, правил дорожного движения, да, но есть ситуации, в которых нарушение этого правила ПДД приводит к тому, что вы спасете чью-то жизнь, да. Поэтому, опять же, есть вещи, например, измена жены мужу или наоборот, мужа жене плохо всегда, безоговорочно. Нет ни одной ситуации, невозможно представить ни одной ситуации, хотя возможно, да, но это я вот даже сейчас представил, но это совсем уж извращенная какая-то ситуация, где измена может быть одобрена, скажем так, с точки зрения христианства, да. Вот. А про убийство, например, вот так сказать нельзя. Убийство плохо всегда, с одной стороны, но с другой стороны, если вы защищаете чью-то жизнь, и в процессе защиты чьей-то жизни убили кого-то, ну, преступника, да, ну, тут нет, конечно, это не является грехом, да, который там Богом был бы наказуем. Это плохо. Лишение чьей-то жизни – это плохо в любом случае. Но в рамках нашего греховного мира, в котором мы живем, вы защищали там свою семью, предположим, своих детей, свою жену, себя самого. И вот, к сожалению, это привело, допустим, к смерти преступника. Нет, конечно, можно быть полностью нравственно чистым в этой ситуации, на мой взгляд, с точки зрения Библии, опять же. Такие дела. Ну, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Лысый, как ты стал верующим? Спасибо, конечно. Меня зовут Владислав Юртов, если что, да. Лысым, конечно, меня тоже можно называть. Я не обижусь. Вообще, знаете, что касается личного достоинства и уверенности в себе, как мне кажется, у меня более-менее все в порядке, поэтому меня сложно, хотя и можно, обидеть и оскорбить. Я не лысый, я стригусь на лысо, если что, да. Стригусь на лысо. Вы уже не правы в своем суждении. Опять же, про суждение, про когнитивные ошибки, да? Я не лысый, я стригусь на волосы. Такая уж моя привычка, к сожалению, или к счастью для вас, к сожалению. Я стал верующим, о чем тоже я говорил много раз. Ну, и, кстати, да, это была частью моей проповеди в последнее воскресенье, тоже там про веру, про чудо. Вера – это же не вещь. Нельзя пойти... Я, например, учился в музыкальной школе по классу трубы. Я играл на трубе. Вот можно пойти в музыкальную школу и играть на трубе. Я сейчас собираюсь пойти учиться, надеюсь, получится, в одно учебное заведение, тоже государственное. Я принял решение пойти учиться и получить диплом, да? Мы приняли решение с женой, это я сейчас говорю о прошлом, да, мы приняли решение родить ребенка. И мы родили ребенка, дочку, да, нашего последнего ребенка. Это все были волевые интеллектуальные решения. Что касается веры, так это не работает. Вера – это то, что никак невозможно включить в себе. Вы можете сделать шаг веры. Это тоже в том числе, о чем я проповедовал в последнем воскресенье в нашей церкви. Если вам интересно, пожалуйста, напишите мне, я вам даже пришлю аудиозапись этой проповеди. Можно же делать шаг веры какой-то, но невозможно, будучи уже верующим человеком, но невозможно себя сделать верующим. Вы не можете поверить, как я там часто говорю, это пошло очень цитировать самого себя, но я это сделаю, да? Сейчас невозможно поверить в какого-то еврейского мужика, который жил 2000 лет назад, ходил по земле и считал себя Богом, да? В это невозможно поверить без какой-то внутренней трансформации. И вот эту внутреннюю трансформацию мы называем возрождением там, да, и просвещением Духа Святого. Есть такие сложные, непонятные термины в христианстве, когда Дух Святой – это одна из ипостасей Троицы. Да, мы, кстати, верим в Бога Троицу. Если вам интересно, что это такое, в комментариях напишите, я попытаюсь вам объяснить. Который приходит к нам, Дух Святой, да, к нам, ну, в нашу душу, да, и нас вот просвещает и возрождает. Поэтому это в любом случае чудо, которое сложно объяснить. Но если брать меня, опять же, я уверовал там в 9-10 лет, я тоже об этом, дурацкая фраза, которую повторяю из раза в раз, 5000 раз уже говорил в передачах, что у меня было какое-то предощущение Бога, и когда я услышал Евангелие, я услышал историю про Христа, то мое предощущение Бога, которое уже было, оно соединилось с той историей про Христа, которую я услышал, и я поверил. И с тех пор я верующий. Но потом я ушел из церкви, когда мне было примерно 16-17 лет, и вернулся уже взрослым мужчиной, уже имеющим двоих детей, обратно в церковь. Бог меня вернул. И это тоже чудо было. Чудо, которое невозможно ничем другим объяснить, кроме как чудо, опять же. Есть ролики в интернете про мою историю. Опять же, если вам интересно, напишите мне в комментариях, а я вам пришлю в личных сообщениях ссылки на ролики о том, как я вернулся в церковь, что этому сопутствовало. Здравствуйте, если я в своих мыслях оскорбляла человека, желала ему смерти и так далее, то можно это все назвать на исповеди одним словом греховные помыслы? Ну, конечно, можно, да. Это все является греховными помыслами, греховными мыслями, больше того, это является грехом, да? Почему? Потому что если, например, в Ветхом Завете грехом считалось конкретное действие, то есть ты убил человека и совершил грех, то в Новом Завете, ну, во время уже Иисуса Христа, он усиливает понятие грех очень сильно его нагружает и для некоторых людей даже перегружает, да? Он некий более тяжелый смысл вносит в понятие грех, и даже мысли о том, чтобы изменить своей жене, предположим, или мысли о том, чтобы человек умер, уже считаются грехом. Уже считаются грехом. И да, все эти мысли, они нуждаются в покаянии, в исповеди. Ну, если вы считаете себя наследником православной традиции в исповеди, если вы считаете себя наследником реформации, сегодня день реформации, опять же, праздник, да, то у нас нет личной исповеди как обязательного таинства, а прославить это таинство, но у нас есть вот такое общее исповедание, мы каждую литургию, мы исповедуем свои грехи лично, мысленно, молясь, да, но не называя их по имени, если у нас нет на то какого-то такого специального желания, да, публично свои грехи исповедоваться. Опять же, мы не настаиваем на этом. Но ставьте лайки, друзья, делайте репосты. Наташа из Венгрии, тебе огромный привет. Спасибо, что пришла в эфир, лайкнула. Еще если сделаешь репост, то это вообще будет прекрасно. А мы продолжаем. Меня зовут Владислав Юртов. Я отвечаю на ваши вопросы, которые вы пишете в комментариях или в личных сообщениях о вере, о религии, об общественном устройстве, вообще о чем угодно спрашивайте. Я постараюсь вам... Опять же, суть диалога в том, что я верующий. Вы, возможно, неверующие, а, возможно, верующие, и вам интересно мнение мое личное или мнение церкви, или мнение моей деноминации на те или иные вопросы, касающиеся чего угодно вообще. Добрый день. Что делать, если иногда такое находит раздражение на коллегу, что невозможно справиться? Вот просто сидим вместе в кабинете, даже не разговариваем, а она меня сильно раздражает и напрягает своим присутствием. Такая очень жизненная ситуация. И, наверное, даже однажды я был в такой же подобной ситуации. Я бы сделал следующее. Я бы эту коллегу пригласил бы в кафе в какой-нибудь, не знаю, или в ресторан, в зависимости от ваших доходов и всего прочего. Один на один пригласил бы. И просто бы с ней или с ним, если вы мужчина, ну, в данном случае это женщина, пишет, да, девушка, не знаю кто, ну, точно женского пола, позвал бы в кафе и просто поговорил бы о ней самой, о том, как она живет, чем она занимается, чем она увлекается, что она чувствует, какая у нее жизненная ситуация. То есть я бы преодолел бы это раздражение вот таким способом. Это очень хороший способ. Я пробовал эти вещи, и они работают. Ты приглашаешь человека, который тебя бесит, раздражает, выводит из равновесия в кафе, и просто с ним разговариваешь о нем самом. О том, как он живет, да, что в нем, что с ним, где он учился, что с ним происходило. Разговор по душам. И это удивительным образом, в моем случае, по крайней мере, подчеркиваю, помогало преодолеть вот это все раздражение и нервную реакцию по отношению к коллегам. Попробуйте такой способ, возможно, он вам подойдет, и вы сможете... У меня даже была ситуация, когда один человек, один мужчина, ну, брат во Христе тоже, он меня жутко раздражал. Прям жутко раздражал меня. А почему? Потому что он был очень таким педантом, таким нудным, докапывался до всего вообще на свете. И меня это жутко, вот, прям вот, меня прям вот, ты скажешь, там, не знаю, не чашка, а кружка, предположим, да, и он даже до этого может докопаться. И, конечно, меня это бесило. Меня это раздражало, меня это вводило из равновесия, потому что, ну, до любого слова он может докопаться. А потом мы его пригласили, мы, в смысле, церковный совет, я был в церкви, церковный совет, мы его пригласили в церковный совет, он стал членом церковного совета. Церковный совет – такая коллегиальная структура, которая занимается управлением церковью. Да? У нас была большая церковь, у нас было 31 человек в составе церковного совета. То есть это такой парламентская республика, скажем так, да? Только в масштабах церкви, очень большой, 1500-й. Мы его пригласили в церковный совет, он стал членом церковного совета, и мы поручили ему некую деятельность коллегиально связанную с хозяйственной работой, всякой там штукой. И его этот нудятина, его педантизм, он вдруг нашел себе применение, и я вдруг увидел, что это классный, офигенный человек просто. И вспомнил тогда поговорку, что наши недостатки – это наши нереализованные таланты и возможности. Да? Вот в данном случае это было 100% для меня лично так, да? Что человек свою вот эту нудятину, свой всю вот эту педантизм какой-то, ну, странный, там, да, гипертрофированный, он вдруг начал реализовывать в профессиональной сфере и вдруг раскрылся. Раскрылся и стал нормальным человеком. Не знаю, я немножко в сторону ушел, наверное, да, но надеюсь, что ответил вам на ваш вопрос. Хоть каким-то образом. Правда ли, что христианская религия может принести утешение в минуты скорби и смерти близких людей? Ой, какой интересный вопрос. Ну, конечно, да. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Тоже сложный вопрос, как всегда. Почему? Потому что, с одной стороны... Ну, вот, например, да, я потерял своих родителей, обоих, маму и папу. Маму в 16-м году, папу в 4-м году, в 2004 году. И мне очень их не хватает. Но при этом, при всем, я точно знаю, что я с ними... Ну, точно знаю, исходя из того, что я в этом эфире, да, из моих религиозных убеждений, я точно знаю, что они в лучшем месте, и я с ними встречусь. Почему? Потому что они были верующими людьми. Несмотря на то, что первым человеком верующим в нашей семье был я, потом уверовала сестра, потом папа, или наоборот, вот тут я вот не помню, кто папа или сестра раньше уверовала, чуть раньше мама уверовала, А моя самая старшая сестра, допустим, она неверующая на данный момент. Хотя вот ее дочка, моя племянница, которая вчера вышла замуж за человека, который волонтерит в церкви. Это мне очень радостно. Так вот, я точно знаю, что я встречусь со своими родителями в будущем веке, то есть, ну, после смерти мы с ними увидимся, да, и мы будем жить вечно в Царстве Небесном, потому что они верующие люди. Вот в этом случае понятное дело, что разлука с моими родителями, она меня утешает. Нет, нет, моя вера в Бога меня утешает из-за разлуки с родителями, потому что я точно знаю, что я с ними встречусь. Но если бы, допустим, у меня была бы стопроцентная уверенность в том, что мой папа умер неверующим человеком, или моя мама умерла неверующим человеком, в данном случае это, конечно, ужас и кошмар, потому что я точно бы знал, что они в аду. Да? Они как неверующие люди, они в аду. И, конечно, моя вера в Бога в данном случае бы меня бы не утешала, а наоборот, ввергала бы в такой серьезный кризис, в серьезное мучение. Ведь нормальному человеку, ни одному из нормальных людей не было бы радостно понимать и осознавать, что их близкий родственник, ну, в моем случае папа и мама, они должны в аду быть, да, а не в раю, что они должны всю жизнь мучиться в аду, а ты будешь кайфовать, а они будут мучиться. Но это никому не прикольно. Ну вот поэтому религия, она может на самом деле давать и надежду, и в то же время давать и, к сожалению, такое ясное осознавание того, что иногда мир бывает черно-белым. Иногда мир бывает черно-белым. В некоторых случаях, к сожалению, есть только один выход из положения. Либо пан, либо пропал, да? И даже наша жизнь сегодняшняя, наш эмпирический опыт, он подсказывает, что так оно и есть. Бывают ситуации, даже в нашем мире, да? Как бы мы ни говорили, что мир не черно-белый, мир цветной, там, да, есть оттенки, но бывают ситуации, когда все-таки мир черно-белый. Например, убийца ребенка должен сидеть в тюрьме, да, ну, это факт, ну, он должен, а может быть, даже казнен, там, да, по законам какого-то там другого государства. Ну, вот. Но он точно должен ответить за свой поступок. И нельзя оправдать убийцу ребенка, да, или там изнасилование женщины. Ну, нет оправдания. Нет оправдания никакого. Типа, я был пьян там, да, наоборот, если ты был в состоянии опьянения там, или наркотического опьянения, ты еще больше получишь срок. Нет оправдания. То есть вот в таких ситуациях мир черно-белый, да? И ни у кого не вызывает сомнений, ни у кого нет там претензий по поводу черно-белости мира в данной ситуации. А когда дело касается религии, почему-то все тут начинают, ну что ж там, что ж, Бог не любит нас. Нет, конечно, любит, но ты убил ребенка. Ты должен сидеть в тюрьме. И в случае религиозном, да, ты будешь вечно гореть в аду. Ну, это фигура речи. Вот так вот. Поэтому религия, она, с одной стороны, дает утешение тем, кто верует в Бога, а с другой стороны, не оставляет шансов на хороший исход тем людям, которые бунтуют против Бога и не веруют в Него, и всей своей жизнью показывают то, насколько они противостоят, да, Творцу нашего мира, видимого и невидимого. Вот так я очень долго отвечал и тоже немножко сумбурно на ваш вопрос. Спасибо за него. В любом случае, ставьте лайки, делайте репосты. Кто-то такой лысый. Почему-то сегодня опять про лысого очень много говорят. Меня зовут Владислав Юртов, уважаемый волосатый человек. Надеюсь, что у вас нет такой проблемы, как у меня. Хотя для меня это не проблема. Я стригусь на вас последние 25 лет своей жизни, наверное. Я верующий человек, христианин, житель Санкт-Петербурга, гражданин Российской Федерации и служитель церкви, протестантской реформатской церкви Христа, так мы называемся. Собираемся, между прочим, каждое воскресенье с этого воскресенья в час дня московского времени в самом центре Петербурга, прям в самом центре Петербурга. Приходите к нам, пишите мне в личных сообщениях, я вам скажу, как нас найти, мы познакомимся и померяемся длиной своих волос с вами, если вам угодно. Вот, наверное, все. Здравствуйте. По-моему, какой-то тяжелый вопрос будет. А, так я, да, я не ответил. А, нет, я ответил на этот вопрос, про напрягает, ответил. Здравствуйте, при переходе через дорогу на зеленый пешеходный сигнал светофора, прямо на пешеходов едет машина, останавливается чуть перед нами, кого-то пропускает и опять пытается ехать на красный свой сигнал. Я остановилась, посмотрела, там за рулем молодой парень совсем. Я развела руками, и у меня вырвалось. Без мозгов совсем. То же самое получается, что в Евангелии написано, кто скажет брату своему рака, тот повинен. Классный вопрос. Нет, я бы даже более крепче выразился, чем вы. Я бы назвал, не то, чтобы сказал без мозгов совсем. Я как водитель, очень много лет управляющий, значит, транспортным средством, я являюсь очень дисциплинированным пешеходом. Прям очень, да. Я знаю точно, какие ситуации случаются, насколько пешеходы бывают безумными совершенно вообще. Я вижу всех доставщиков сейчас, курьеров, которые переезжают пешеходный переход на своих этих велосипедах, байках, там, страйках, всей этой ерунде двухколесной, да. Как они, насколько они опасно себя ведут, и меня это возмущает, ну, искренне. Да, но в то же время меня возмущают водители, которые нарушают правила дорожного движения тоже. Ну, и вот в вашей ситуации, ну, чел реально без мозгов, что тут сказать. Ваше раздражение, естественно, и нормально, вот оно выразилось такой очень корректной фразой и очень точно передающей в данной ситуации, по крайней мере, состояние человека, сидящего за рулем. Ну, без мозгов, да. Он не прав. Он не прав. Что? Ну, все. Нет. В данной ситуации я бы не сказал, что это можно... К этой ситуации можно применить именно вот эту штуку, да, по поводу рака, да, что безумный. Там все-таки немножко другой контекст. Эта ситуация. И если вам интересно... Там просто есть еще такие маленькие нюансики, о которых в Библии вы не прочитаете. Но, опять же, если вы знаете историю, и в том числе историю государства израильского, и в том числе историю христианства, историю вообще религии, историю библейскую, то там есть нюансы все-таки, да, обо всем этом. И если вам интересно, в личку мне напишите, я вам... маленькую лекцию надиктую по поводу этой истории и вашего вопроса. Что? Такое ощущение, что кто-то меня просто троллит. Троллик, добрый день, я прочитаю ради интереса. Добрый день, попросите вопрос. Если перекрестить водопроводный кран, то вся вода, которая будет проходить через этот кран, будет благословляться и в скобочках месяц, год, или благословится только вода на этот момент? На кой на этот момент? На секунду, на две, на три, на час, на два? На кой на этот момент? И потом, если понадобится опять... Ужас. Я, знаете, я прошу прощения, меня иногда просто поражает невежество. Ну, это троллинг или это правда? Ну, не знаю. А невежество наших христиан? Ну, правда. Друзья, серьезно, ну, вообще, о чем речь? Вот о чем речь? Вот вы серьезно спрашиваете такие вопросы, что вам нужно, ну, на какую минуту и час будет благословляться будет вода? А с чего она вообще должна благословляться? И что такое благословление воды? Вот можете мне ответить на вопрос, что это означает вообще для вас лично? Что это означает? И потом мы продолжим. Ну, правда, я уже... Мне... Иногда мне кажется, что это высокомерно звучит, совершенно точно. Но иногда мне кажется, что люди, которые считают себя верующими, они вот выросли просто где-то, я не знаю, где, в каких условиях. То есть, как можно вообще-то вот такие вопросы задавать? И для чего? Друзья, пожалуйста, я вот как бы я, возможно, я вас оскорбляю, там, я высокомерен. Скорее всего, для некоторых иногда да. Но, пожалуйста, я прошу. Вот сегодня день реформации, да? А реформация в том числе означает, что мы должны читать Библию на родном языке. Вот возьмите вы Библию, да? Я вам ее даже подарю, если вы хотите. Лично в руки отдам. Ну, вот не эту конкретно, это моя Библия, да? Но у меня есть специально. Пожалуйста, читайте ее. Пожалуйста. И не будьте людьми, которые живут мифами о религии, а не самой религии. А религия, это же, ну, это прекрасно, да? Это восстановление утраченной связи с Богом. Это наше личное отношение с Богом. Тем не менее, то, что я читаю чаще всего, это не религия у людей, это какие-то вот эти отношения с джинном. Я должен сделать то-то, и получится то-то. Я сделаю это, и получится это. А где отношения? Ну, правда, где отношения? Где отношения с Богом? Где вот этот интимный вот этот союз со Христом, да, как мы это говорим, да? Где вот это, где диалог с Богом? Я этого не вижу, к сожалению, чаще всего. И вот это очень грустно становится. Грустно, что люди за религию принимают какие-то ритуалы, какие-то традиции, какие-то непонятные истории. Я поставлю свечку, у меня все будет хорошо. Я перекрещу кран там, да, и вода будет благословляться. И что дальше? Она будет благословляться кем, чем, для чего? И что вот, каким образом ее свойства меняются после вот этого самого благословления? Не очень ясно мне тоже. Осталось 2 минуты до конца эфира. Что-то я в последний момент, да, немножко разошелся, наверное, и кого-то точно обидел. Многие люди черпают вдохновение и в историях и учениях Иисуса, даже если не верят в его божественность. Это не вопрос, это констатация факта, это правда. Мы можем читать истории, там, прохожу на середину, предположим, да, и понимая, что это сказки или почти сказки, мы не знаем точно. Вдохновляться этими историями и черпать мудрость какую-то. То есть мы читаем историю про Хаджуна Средина, многие про него не знают, а вы погуглите, пожалуйста, и становится умнее и мудрее. Но это никак не влияет на наше отношение с Богом. Например, книгу уникальную Дейла Карнеги, я ее упоминал очень часто в своих эфирах, в том числе потому, что она очень сильно на меня повлияла, его трилогия «Как перестать беспокоиться, начать жить», «Как выступать публично» и «Как заводить друзей, оказывать влияние на людей». Он там очень часто цитирует Писание, Библию, очень часто. И более того, говорит о том, что, ну, эта книга, надо понимать, это американский контекст, а Америка – это более религиозная страна, чем Россия. Хоть мы и считаемся православной страной, да, но на самом деле Америка – более религиозная страна, чем Россия, по факту, это, ну, это статистика. Так вот, там он часто цитирует Библию и говорит о том, что, типа, если вы выступаете публично и вообще, в принципе, коммуницируете с людьми, цитируете Библию, потому что это, типа, влияет на людей, да, то есть если вы правильно цитаты из Библии озвучиваете, то это оказывает влияние на людей. Это так и есть, ну, в американском контексте, да, но это ничего не говорит о религиозности вообще. Да, я считаю, что любой светский... У меня был знакомый один мужчина, который, я тоже об этом озвучивал, это озвучил несколько раз, он был светским человеком, надеюсь, сейчас он уверовал, это очень пожилой уже мужчина, и он говорил, что каждый культурный человек, образованный, должен, обязан Библию прочитать, потому что только читая Библию, он поймет, почему вот то, что происходит в мире, происходит, да, это ученый, да, у него, он там доктор наук и все прочее, 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 он очень образованный человек, и он говорил такие вещи, да. Я считаю, что, конечно, да, любой человек, но надеюсь, что любой прочитавший Библию станет еще верующим. Спасибо, что были с нами. До завтра. Завтра в 14:00 снова я в прямом эфире в передаче «Формула семьи». Но сегодня мы прощаемся с вами. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.